Smell Teens.
Всем привет, это подкаст Smell Teens. С вами я, Юля Буглак, директор по маркетингу в Меле.
И Лина Маркина, менеджер по продажам.
И сегодня с нами в гостях Сергей.
Привет.
И Ваня.
Здравствуйте.
И мы сегодня разговариваем с ребятами про цензуру и давление власти на примере жизни Николая Робертовича Эрдмана.
Сейчас я расскажу, как и в прошлый раз, краткую биографию писателя, чтобы мы понимали, о ком вообще речь. Мало кто знает Эрдмана, но, надеюсь, после нашего выпуска вы захотите с ним познакомиться поближе. Николай Робертович Эрдман родился в Москве в 1900 году. Учился и закончил гимназию там же. Сразу после окончания был призван на службу в Красную армию. В 20-м, после демобилизации, вернулся в Москву и продолжил писать. В это время вышла его первая пьеса, бытовая комедия «Мандат». Примерно в то же время Эрдман прикнул к имажинистам. К этому течению принадлежали, например, Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. В 1925 году «Мандат» ставит Всеволод Мейерхольд, и Эрдмана называют многообещающим и талантливым сатириком. «Мандат» показывают не только в России, но и за рубежом. Эрдмана приглашают к работе над интермедиями московские театры, где он трудится вместе с давним приятелем, поэтом Владимиром Массом. С ним же он пишет злободневные сатирические басни. В 1928 году Николай Эрдман окончил свою вторую и последнюю пьесу «Самоубийца». Мейерхольд и Станиславский в восторге, пьесу репетируют. Однако люди сверху «Самоубийцу» сочли антисоветской и вредной. Даже ходатайства Станиславского перед Сталиным не помогли делу. Пьеса была запрещена. Эрдман продолжил работать с театрами, писать стихи и басни. В 1933 году он в качестве сценариста вместе с Массом работал над съемками впоследствии культового советского фильма «Веселые ребята». На съемки фильма за ним и приехали. По слухам, кому-то из чиновников не понравились басни поэтов, в которых высмеивалась власть и советская жизнь. В итоге обоих сослали. Эрдман прожил в ссылке в Енисейске несколько лет, затем был переведен в Томск. Пьес Эрдман больше не писал и работал как автор интермедий для театральных постановок. В 1941 году он писал сценарий «Волга-Волга», за которую потом получил сталинскую премию. А когда началась война, писателя отправили в глубокий тыл, как пораженного в правах. Усилиями друзей в том же году он был вызван в Москву для работы в ансамбле песен и плясок НКВД, где и проработал несколько лет. Эрдман стоял у истоков зарождения известного театра на Таганке и лично консультировал тогда еще молодого худрука Юрия Любимова. Отчасти благодаря Эрдману театр с первых дней пользовался бешеным успехом. «Самоубийцу» еще много раз пробовали ставить при жизни автора, но на территории Советского Союза это так и не удалось. А на сцене театра на Таганке ее увидели только в 1990 году. Эрдман умер в 1970 от рака. В конце жизни он говорил, что как писателя его еще не стало еще в 1928.
Эрдман написал «Самоубийцу» в 1928 году, и я немножко расскажу о контексте ее. Гражданин Подсекальников сидит на шее у жены и тещи, и после очередной ссоры, связанной с отсутствием ливерной колбасы, у него возникает опасение, и он решает застрелиться. И попытки его отговорить от этого приводят прямо к противоположным результатам. Он действительно решает застрелиться. И он так и передумал бы, если бы бытовуха не приобрела огромный размах. Представители интеллигенции, творчества, предпринимательства, религии решают воспользоваться смертью Подсекальникова в своих целях. Вдохновленный тем, что он умрет не просто так, а за идею и станет героем, наш потенциальный покойник соглашается подписаться под составленной врагами народа предсмертной запиской. Ему закатывают торжественные проводы и пышные похороны, но в последний момент он отказывается умирать, чем вызывает всеобщее возмущение. И мораль, наверное, такая, что личность никому не нужна, нужен только послушный народ, годный на заклание во имя светлого будущего. И именно эту историю мы хотели бы обсудить с ребятами сегодня.
Вот, собственно, мы и познакомились с краткой биографией писателя и поэта, сатирика Николая Эрдмана. Мы хотим сегодня, да, как сказала уже Юля, поговорить с вами про то, что такое вообще цензура, как она влияет на жизнь творца и как она повлияла на жизнь непосредственно Эрдмана. Вот, ребят, вы читали пьесу «Самоубийца», правильно ведь, да?
Да.
Как вы считаете, вот Эрдман, как говорят многие его биографы, ну, я сомневаюсь, что многие, конечно, ну ладно, биографы, что Эрдман не до конца понимал, что пьеса все-таки антисоветская. И Мейерхольд очень активно вместе с Эрдманом репетировал все это на сцене своего театра. И во время главной репетиции. На ней присутствовал Каганович, который, собственно, тогда входил в состав совета людей, которые пропускают или не пропускают что-либо на сцены московские и не только. И поговаривают, что даже было готово застолье какое-то за кулисами, что собирались праздновать генеральную репетицию и, собственно, официальное рождение самоубийцы на сцене театра у Мирхольда. И когда Каганович спросил у Эрдмана: «А вы что, антисоветскую пьесу написали?» Эрдман такой: «Ну, написал». И как кажется, что он не до конца сам понимал, что он вообще сделал. И, между прочим, шел 1928 год. Сталин уже тогда был очень-очень при власти.
И очень-очень злой. Но в первую очередь, что хотелось бы отметить, что ранняя биография Эрдмана напоминает мне биографию Ремарка, который также после окончания духовной семинарии первым делом отправился не учить, потому что обучался он в духовной семинарии на учителя. Он отправился также на фронт. И, по сути, как и Эрдман, пробыл там, ну, чуть больше года. И если у Эрдмана вторая его пьеса оказалась для него роковой, то для Ремарка это стало его, по-моему, четвертое произведение «На Западном фронте без перемен», которое также не понравилось цензорам. И, возможно, я, конечно, не знаю, насколько повезло Эрдману, он хотя бы остался на родине, Ремарка же вообще выгнали и не реабилитировали. Так что цензура, возможно, даже и мягко обошлась с нашим героем. И что Эрдману повезло, он позже также засветился в некоторых и других произведениях, мультфильмах и фильмах. Ремарк же, что по его книгам снимали и фильмы, и экранизировались неоднократно его произведения. Сам он продолжал писать, но стоит ли оно того, если его книги на родине так и не получили признания, и что наибольшим для него разочарованием стало то, что все экранизации, которые делались, они делались в США.
Ну, а с другой стороны, если посмотреть Эрдмана же, ну, ты правильно говоришь, что он принимал участие и в написании сценариев к мультикам, и к фильмам, но до определенного времени его фамилия вообще в титрах не значилась.
Прям вообще до определенного момента. То есть почти все советское время в титрах он не присутствовал. И более того, он сам говорил о том, что делаем страшную халтуру. Это прям дословная цитата. И что это невероятная пошлость и бездарность, это относилось к как раз к сценарию фильма «Веселые ребята». То есть он сам про себя понимал все, что то, что он хотел бы делать, да, скорее всего, он делать не может. И ему приходилось выкручиваться и подстраиваться скорее. Вань, как ты считаешь?
Его фамилия не звучала в сценаристах, потому что, конечно, его зацензурили. Посчитали, что он антисоветский.
Хотя он снимал фильмы, ну, точнее, писал сценарии для фильмов и мультфильмов, которые обожали, ну, все в советское время.
Да, но все-таки думаю, что это из-за его басен. Угу. Потому что они были как раз антисоветские.
То есть, если у тебя есть слава, условно, политзаключенного, то как бы ты ни справился, все, тебя нельзя уже называть в публичном поле, потому что все будут думать: а вот он там писал про басни. А что думаете про басни, кстати?
Ну, мне на самом деле басни Эрдмана напомнили произведение хорошо известного вокалист Тиля Лиденмана, поскольку он также пишет стихи. И на самом деле басни Эрдмана по содержанию примерно такие же. Ну, точнее, наоборот. Стихи Лиденмана по содержанию примерно такие же. Но что я могу сказать? Лиденман, в отличие от Эрдмана, не получил никакой ни цензуры, ни репрессии. Он в целом творит, пишет и делает то, что он хочет. Он человек искусства. А Эрдмана же всего этого лишили, хотя он также продолжал творить. Если честно, мне кажется, это несправедливо, хотя и во времена разные они также творили.
Слушайте, ну я на самом деле, странно, мне кажется, сравнивать немножко современного немецкого музыканта и все-таки поэта, который творил в сталинское время. Мне кажется, тогда, в принципе, если погладишь против шорстки кого-нибудь вообще из окружения Сталина, то как бы считай, что больше тебе не творить никогда.
Слушай, я вообще сегодня прочитала, ну вот ты рассказывала про историю с Кагановичем, и в этот же день, это как раз была генеральная репетиция, да, все правильно, и там был актер, который играл главную роль...
Семена Семеновича?
Да, Семена Семеновича. И что он сделал? В первом ряду сидел Каганович и все, скажем так, первые лица Политбюро, и в момент, когда как раз он восстал из гроба, и все напали на него, как это же ты не покончил с собой, мы ведь вот так вот. И он как раз, когда предлагает им револьвер, он в этот момент на сцене предложил револьвер первому ряду. Да. И была гробовая тишина. И Мейерхольд, который, ну, ставил эту постановку, и на самом деле у него потом была тоже очень трудная судьба, еще хуже, чем у Эрдмана, да, его там через...
Его расстреляли.
Его расстреляли, а до этого еще очень сильно пытали. И очень...
По-моему, даже в 24-м, то ли до Есенина, там, типа... или через пару лет после Есенина.
То есть ему еще сильнее досталось, но он в этот момент, как и рассказывают, у него было две эмоции, и огромный страх перед тем, что может произойти, и огромный восторг от того, что актеры даже делают, да, что они... Он толкнул к ним этот револьвер. И именно поэтому, мне кажется, заключается какой-то парадокс, да, что все понимали, о чем это произведение и, наверное, какую роль оно может сыграть, но даже актеры, они все равно вели себя довольно фривольно, да, можно сказать так.
Ну, вообще, хочется отметить, что актер, который исполнял роль Семена Семеновича, очень большой шутник и в целом замечательный человек, раз он не побоялся Кагановичу предложить револьвер. Да. Но вообще, на самом деле, я хочу отметить, что Сталин был хоть и параноиком, но человеком таким уж плохим он не был. И вполне бы, если бы, возможно, он бы присутствовал в зале лично на этой премьере, то судьба бы сложилась у Эрдмана по-другому. Но, опять же, таки, говорить ни о чем нельзя. Мы не можем точно определить поведение какого-то человека, особенно такого... одновременно и ужасного, и прекрасного, как всеми нами любимый грузин.
Ну, у него был момент, когда Станиславский высказывал свой восторг по поводу этой пьесы, и он ее отправил Сталину в надежде, что он ее все-таки разрешит поставить. И Сталин высказался против и сказал, цитирую, «Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийца». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и вредна». То есть это есть открытое его письмо об этом. И как раз через 2 года после того, что он сказал, на съемках фильма «Веселые ребята» Эрдмана и забирают. Ну да, конечно, после Басина. Но на самом деле галочка на нем уже стояла. То есть такой неблагонадежный, наверное.
На карандаше его держали, да, скажем так. Как вы считаете, ребят, вообще в принципе цензура вообще в целом нужна?
Да, нужна.
Вань, почему так считаешь?
Потому что это способ как бы власти... как-то надирать над народом, то есть не надирать, а управлять народом. Конечно, во время СССР там была другая политика, не то, что сейчас, но политический строй.
Я хочу уточнить, цензура искусства.
А, искусство именно?
Да.
Ну да, ну все равно, да, потому что также люди искусства могут настраивать граждан против власти.
Но ты говоришь, что она нужна, понимая власть, ну то есть понимая, как она устроена, и просто понимая, что... Это один из инструментов давления над населением. Или это твое ощущение, что она правда нужна?
Ну, она правда нужна. Это мое ощущение, это правда инструмент. Ну, как инструмент, не то, что...
То есть ты бы хотел, чтобы что-то цензурировали?
Ну, сейчас тоже цензурируется.
У нас нет цензуры по Конституции.
Но все равно. У нас же по телевизору не показывают рекламу алкоголя, сигарет.
Нет, ну смотри, это не искусство. Окей.
А вы имеете в виду только искусство?
И это не цензура, вообще-то.
Ну, нет, ну можно сказать,
это запрет пропаганды.
Ну, да, но все равно.
Но на улице это тебя не спасет.
Какая разница? Это все равно не называется цензурой по Конституции.
Ну, окей, хорошо. Ну, все равно можно, на самом деле, обозначить все равно, что да, конечно, там пиво, сигареты, да, там и мат из телевизора убрали, и это правда можно отнести к тому, что, возможно, это какая-то цензура. А если говорить про там книги, театр, кино, не знаю, что еще.
Цензура нужна в отношении музыка. Действительно ужасных произведений, как у современного, допустим, режиссера, к сожалению, фамилии не вспомню.
Неважно, о чем есть... он, что
у него
по
там? Сути, это просто прыгающие по сцене голые актеры. Как по мне, это в целом допускать в театр нельзя.
А если театр 18+?
Даже так, а в чем смысл? В искусстве...
Если это он так вижу.
Может, он закладывает какой-то смысл.
Да. Это разве не свобода творчества?
Ну, не знаю. Как по мне, такая свобода творчества, она... Нет, мы можем привести, конечно, пример Гоголя с его «Ревизором» во времена еще более тотальной и жесткой цензуры, да. И он пишет такое, но это допустили. И как по мне, если такое допускают, как «Ревизор», это хорошо, потому что власть понимает, что ну, он просто обозначил какие-то... Какую-то сатиру обозначил на эту власть, он обозначил какие-то проблемы, которые существуют. Значит, надо к этому прислушаться. Поэтому власть это и допускает.
Ну окей, но вот если взять, правда, того же самоубийцу, вот почему его запретили?
Мне кажется, это связывается с тем, что это все-таки еще 28-й год. Власть, которая пришла путем революции, она понимает, что... Положение, оно не очень хорошее, и что все та же революция и те же народные массы, которые когда-то были за них, могут и пойти против них. А именно такая пьеса может стать толчком, потому что если мы обратимся к тексту, там есть как раз-таки болезненные темы религии и запреты того же самого искусства. Но, если честно, на месте той бы власти я бы пьесу, возможно, на время бы цензурил. И выпустил ее в более подходящие, более стабильные времена.
Понятно.
Ну, я тоже думаю, потому что у новой власти были не очень хорошие, не очень такое стабильное положение, нужно было как-то закрепиться, а потом уже там через лет 10
ну,
можно.
Вот там на самом деле во всей этой пьесе самое, ну, на мой взгляд, критичное, что, возможно, не понравилось власти, происходило в самом конце. То есть во время всей пьесы там тоже есть скользкие моменты, но самый пик — это последние монологи, где он говорит, например, что такое общественность, фабрика лозунгов. Я же вам не о фабрике здесь говорю, я же вам о живом человеке рассказываю. Что вы мне толкуете? Общее, личное. Вы думаете, когда человеку говорят «война, война объявлена», вы думаете, о чем спрашивает человек? Вы думаете, человек спрашивает, с кем война, почему война, за какие идеалы? Нет, человек спрашивает, какой год призывают. И он прав, этот человек. То есть мне кажется, что он в том числе просто поставил под сомнение как раз эту историю, что человек для государства — это лишь винтик, да, какой-то рабочий элемент. А на самом деле это личность, о которой думает сама о себе. И в этой пьесе все и происходит. Нет, Лин, ты так смотришь, что просто грустно.
Я просто очень расстроилась от слов ребят про то, что цензура — это хорошо. Я бы хотела, конечно, поспорить, но не буду, не об этом. Мне кажется, что образ курьера Егорушки, вот он как раз собирательный образ советского люда. Нет человека, есть массы. И там гениальные еще фразы были, Юль, не знаю, может быть, ты выписала себе или нет, про то, что, в общем, над всем нужен надзор.
Да-да-да, я помню, да.
Для всего нужен надзор. То есть я, типа, из серии «бежать быстренько не буду», меня потом догонят, перегонят и посадят, чтобы не бегал,
то есть
условно.
Надзор нужен.
Вот это как раз собирательный образ всех людей, которые жили в Советском Союзе. Я имею в виду среднего.
Да-да-да, но каждый следит друг за другом. Ты про это?
Каждый следит друг за другом, за собой в первую очередь, и в целом как бы пытается слиться максимально с массой.
Ну, я не соглашусь. Нужна именно цензура. И причем цензура правильная, а не надзор. Действительно, то, что вот происходило, так называемая охота на ведьм, когда каждый подавал на своего соседа в НКВД, как-то часто оно всплывает у нас в плохом свете. Но на самом деле это все, да, это действительно печально. Но фильтрация определенная, она все-таки действительно нужна, чтобы... Всякое.
Ну вот, чтобы вы запретили, вот условно, из музыки, вот раз, вот музыку можно запрещать?
Сейчас?
Да.
Не классическую, конечно.
Нет, ну,
современных исполнителей.
Может быть, ты
нет.
Правда думаешь, что классическую музыку ну, тоже надо запретить нет. По каким-то причинам?
Нет, но есть сейчас исполнители, которые слушают дети.
Нет, ну посмотри, тут же история скорее не про детей, да, потому что, ну, везде есть возрастной ценз, и, ну, мы по закону даже как медиа, да, мы ставим там контент для детей, не для детей, возраст там 16+, 18+, то есть и на телевидении то же самое. То, что для вас это доступно, это скорее вопрос, например, ваших родителей, потому что там, да, можно поставить какой-то родительский контроль и так далее. То есть мне кажется, что тут должен быть разговор не о том, что дети могут это увидеть, потому что дети, давайте откровенно, наверное, могут увидеть все, если они захотят. А вот просто, вот условно, я вот слушаю, например, какую-то группу «Руки вверх», и тут ее завтра запрещают. Непонятно почему, потому что там есть какая-то строчка, которая не понравилась.
Нам важно понять твою точку зрения, потому что, кажется, она немного более жесткая, чем точка зрения Сергея. Сергей, допустим, допускает, что должны быть какие-то умные люди, которые разбираются в том, о чем пишут и что цензурируют, а не просто дядечки номенклатурные такие, ой, нет, ну тут, кажется, как бы что ни вышло, и запрещают, резолюцию пишут. В то время как ты, допустим, говоришь, что цензура в любом случае нужна именно на государственном уровне, и что... Цензура большинства, которая существует в нашем обществе, например, когда возмущается большое количество людей, что вот, какое нахальство показывают на сцене, или ой, какие там уродские фотографии они выложили на этой выставке, закройте быстро-быстро. И государство такое думает, блин, ну если все возмущаются, значит, надо закрыть. Считаете ли вы, что государство должно, и вообще кто-то должен прислушиваться к критике большинства, которое на самом деле меньшинство?
Представь, идет выставка.
Приходит... Что далеко представлять? Люмьеры,
ну,
несколько
вот я
лет назад.
И говорю. Приходят 100 человек и возмущены тем, что на этой выставке. И они являются толчком того, что ее полностью закрывают. Хотя их 100 человек. Ну, я про это говорю
тут
больше.
Мне кажется, надо делать, как в Швейцарии, где абсолютно любой такой вопрос выносится на всеобщий референдум. Mm-hmm. То есть, если действительно большинство проголосует за то, что это надо запретить, это запретят. Если за это большинство, то есть больше 50% проголосует за то, что это не надо запрещать, значит, это не запрещается.
И за каждой выставки проводить такие...
Нет,
ну, возможно, это, конечно,
наверное...
утопия, но...
Нет, ну просто мне кажется, что вообще искусство — это такая, это мое мнение, искусство — это такая вещь, которую сложно как-то вводить в какие-то рамки. Ну, то есть, условно, вот вы сидите и рисуете, что-то просто малякаете, я не знаю, какое-то облачко. И тут приходит кто-то и говорит, это уродство, и никто его не будет смотреть, и запрещает тебе вообще рисовать. А ты как бы просто рисовал.
Про Шагала до сих пор так говорят.
Просто как бы, ну, кому-то это нравится, а кому-то это не нравится. Да, окей, конечно, мы говорим про то, что в СССР цензуре в большинстве своем подвергалось то, что могло бы вызвать какие-то волнения, да, или какие-то революционные движения, но на самом деле сейчас, возможно, это делают тоже так же. А еще у нас присутствует самоцензура. Вы когда-нибудь с ней сталкивались?
Да, это очень простой пример, это мертвые души.
Самоцензура?
Самоцензура, когда он просто взял и сжег, потому что ему это не понравилось.
Понятное дело. Ты сам как сталкивался с этим?
Ну, наверное, да. Я недавно как раз писал сочинение по...
Кстати, маленькая ремарочка. Сжег-то он этот второй том после того, как Белинскому дал почитать, и Белинский сказал, что фу.
То есть это
не очень самоцензура.
Это критика скорее, да, на него?
Ну, конечно, он же критик.
Ну, я и говорю, критика на него повлияла.
Ну, хорошо, если говорить о самоцензуре, я недавно писал сочинение, по-моему, по «Грозе». И у меня вышло так, что один из персонажей покрывался не очень хорошими словами. И, ну, как бы я все-таки решил эти слова немножечко подредактировать. Если я правильно вас понял, то это,
да,
по сути,
да,
самоцензура.
Да, 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 конечно, это именно самоцензура. У того же Эрдмана в «Самоубийце» на самом деле вот в конце... Ну, я прочитала на месте Сталина и на месте того времени, я бы тоже, наверное, это запретила, потому что если бы я жила и прочитала его мнение о том, что человек — это личность, и вы все тут за свои идеалы, а у меня один идеал — это колбасу есть.
Ливерную.
Ливерную, да. И дома сидеть, и деньги получать на работе, чтобы меня не увольняли, а не ваши какие-то идеи, революции, войны и так далее.
Я весь октябрь дома просидел. Идеально. Да.
Ну, это как раз как они все пропагандируют этот коллективизм, то, что все должны быть сообща, а тут выносится мысль, что каждый человек индивидуальный.
Да.
Действительно.
Да.
Но с другой стороны, Эрдман же в «Самоубийце», он же смеется вообще над всеми. И над интеллигенцией, и над вот этими людьми, которые остались после философского парохода, не уехали и такие неприкаянные. И над безработными, и над работящими, и над вдовами, и над вдовцами, и над религией, и над пролетариатом, над всеми на свете. Просто потому, что как бы, если бы он просто выбрал себе героя, допустим, отрицательного представителя власти, какого-нибудь чиновника, и все бы остальные герои были бы положительными и со всех сторон просто видно было, что симпатия автора на их стороне, а здесь каждый персонаж, он чудик по-своему, и он каждый виноват в том, как он живет по-своему. И здесь как бы смешно видно со всех сторон, потому что сатира, она как бы... В этом и сатира, ты смеешься над всеми.
Вы знаете, как написал небезызвестный дуэт писателей Ильф и Петров, чтобы в раннем Советском Союзе, ну тогда ранним, приняли что-то, в пьесе должны присутствовать комиссариат и женщина, которая собирает взносы в партию.
Но при всем при этом Ильф и Петров сами очень такие приятные господа, которые тоже были цензурированы не раз. Поэтому...
А что вы думаете по поводу как раз его жизни и творчества после того, как он уже вернулся из ссылки? Я имею в виду, да, что он вернулся и уже не писал пьес. И сам он говорил о том, что он осознал, что его пьес тут не будет. И именно из-за того, что он осознал, он больше их и не писал. И он сконцентрировался, да, на сценариях к фильмам, ко всем прекрасным мультфильмам. И, в общем-то, и все. И жил достаточно такой спокойной жизнью. Ну, достаточно. Что он очень сильно изменился.
Изменился. Но он понял, наверное, что если он будет продолжать писать вот такие произведения, все равно их будут цензурировать. Никто их не увидит. И зачем тогда? Все равно его там как-то накажут его.
Как вы считаете, чего он не уехал?
Кстати.
А кто бы его выпустил?
В смысле? Там многие в
многих выпускали.
Уезжали.
Можно было найти, конечно.
Можно было, конечно, доехать до Ленинграда и окольными путями сбежать в Финляндию. Но вы знаете, а что дальше?
Ну смотри, у нас был предыдущий выпуск про Бунина. Мы тут уже разговаривали об этом, про эмиграцию. Он уехал и писал во Франции все, что хотел. Он получил там Нобелевку. Да, он там страдал, это вторая история его жизни, о том, что он очень хотел вернуться, но это он был такой человек. А Эрдман остался, и... Нет, мне просто самое главное, вот мне интересно, что вы думаете про... Да, конечно, он понял, что его пьесы, которые он хочет писать, они не будут издаваться, и поэтому он перестал их писать, все понятно. Но он писал сценарии, которые считал ужасными.
Может, он просто уже не хотел писать что-то? Он
так
просто
он
понял, что... А смысл? Вот, меня все равно будут дальше цензурировать. Что мне делать? Если я хочу писать, да, но уж лучше писать, наверное, хоть какую-то брехню, хоть как-то отдаваться своему любимому делу, нежели просто чахнуть на заводе.
Угу. Поэтому... Я бы с этим поспорила бы. Лучше ничего не делать вообще.
Нет, ну это тоже замечательно.
Нет, ну надо,
а как
да.
же он будет зарабатывать?
Воровство.
Ну ты бы вот что сделал?
На его месте?
Да.
Я бы писал, я бы изначально все писал нормально. Ну как бы, я не знаю.
Нет, я бы все нормально писал.
Я бы изначально лично со Сталином говорил. А можно вот это слово оставить? Можно это?
Нет, смотри, тут же как нормально писал. Тут ты хотел, и ты написал. И тебе за это прилетело. Скажем так.
Ну да. Но он же понимал, что так будет.
Рано или поздно.
Да.
Не то, чтобы сильно понимал, я же вначале говорила.
Да, он не очень
понимал. Не то, чтобы сильно понимал. Ну то есть, типа, ну да, хихи, ха-ха.
Ну да, она же смешная, все смеялись.
Ну как бы ты ее прочитаешь, ты не пойдешь вершить революции.
Это совершенно точно.
Понимаешь, он написал сатиру, как Гоголь. Знаешь, Гоголя никто почему-то в ГУЛАГ не отправил.
Хотя ну, тогда и не было.
Я думаю, царь бы придумал что-нибудь такое веселое. Но все равно, Гоголь же написал эту сатиру? Написал. Ему прилетело по шапке? Ему не прилетело по шапке. И Эрдман, возможно, он думал то же самое. Тем более, что у него прямым текстом, да и даже косвенным, про государство почти ничего не говорится. И тут ему бах, и все. А вот
за что?
Да, за что? Вот ты представь, ты идешь, ты покупаешь какие-то, допустим, сосиски. Ты хочешь купить сосиски? Только вместо того, чтобы купить останкинские, ты покупаешь какие-нибудь импортные. Выходишь, и тебе за это приезжает Бобик и сажает тебя. Это то же самое, по сути.
Тогда вопрос, кто туда положил эти импортные сосиски?
Они в том не продавались. Ну, если этому... Так вот, он не знал, что так будет, но это случилось, но это было как бы... Он понял, что это, значит, была его ошибка, он осознал.
стоял в углу и понял, что он плохой мальчик.
Слушайте, да на самом деле правда, но как бы почитать пару его басен, становится понятно, что, конечно, самоубийца, над ним стояла уже, так, да. так скажем, двойка карандашом стояла уже в журнале.
Ну, давайте я прочитаю одну, хотя бы маленькую. «Один пастух, большой затейник, сел без штанов на муравейник, но муравьи бывают люты, когда им причиняют зло. И через 2 или 3 минуты он поднял крик на все село. Он был искусан ими в знак протеста. Мораль, не занимай ответственного места».
Это, знаете, его пророчество, наверное, как он своим самоубийцей кстати. Сел на муравейник всего этого политаппарата и был искусан. Ну, целых 3 года.
Да. Но мне больше всего еще понравилась колыбельная. Я не буду ее всю читать, она долгая.
Ой, пожалуйста, пожалуйста, зачитай.
Ты хочешь всю?
Не-не-не.
Я прочитаю конец, да. «Спят герои, с ними Шмидт, на медвежьей шкуре спит. В миллионах разных спален спят все люди на земле. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле». Но самое интересное, Сталин и правда не спал в Кремле. Он у него...
Уезжал домой.
Да, он уезжал домой утром. У него менялись... Он жил по другим часам, что он ночью работал, а днем спал. И утром он уезжал домой. Я не понимаю, почему все обиделись так на это.
Я бы поменял Сталина на Ленина. Ленин же никогда не спит.
До сих
вечным
пор.
Вечным сном. Не, на самом деле, я очень давно читала в первый раз «Самоубийцу», и когда я перечитывала, если честно, у меня мурашки просто по коже шли, и волосы дыбом стояли, потому что настолько злободневное произведение, и оно считается...
Вечная тема, да.
Оно читается как будто вот про вот текущий 2020 год. И не только вот «Самоубийца», но я нашла просто... выдержку из басни, я не могу, пожалуйста.
Ты про сыр?
Да. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Читатель скажет, Бога нет. Читатель милый, ты придира. Да, Бога нет, но нет и сыра». Не наша ли эта ситуация, дорогие мои друзья?
Сыра нет.
Сыра зарубежного нет.
Нет, ну...
Дайте на больную.
Юль, не хочешь сочетать про шепот? Нет?
А, да. И мне еще, знаете, нравятся цитаты. Я хочу услышать, что вы о ней тоже думаете, раз мы уже начали разбирать это произведение. Одна, по-моему, из последних цитат Семена Семеновича. «Боже, вас упаси! Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим к друг другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом. Нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей, дайте нам право на шепот. Вы за стройку даже его не услышите. Уверяю вас, мы всю жизнь свою шепотом проживем». То есть тут же тоже, мне кажется, он говорит в том числе о том, что людям нельзя запрещать говорить хотя бы в кругу своем. А это происходило в то время, да, когда вы сидели у себя в квартире и обсуждали что-то со своими друзьями, кто-то подслушивал и ну, докладывал. И ты даже условно у себя в комфортной обстановке не мог близкому кругу что-то рассказать, что ты на самом деле думаешь.
Я просто согласна. Я каждый раз люблю вспоминать, не процитирую дословно Довлатова, что да, вот все говорят, что в ГУЛАГе сгнило, да, там, типа, сгнило больше там, 10 миллионов людей условно, но никто почему-то никогда не задается вопросом, кто же написал доносы.
Вот именно, да. То есть люди же жили в, на самом деле...
В страхе подумать, да. В страхе шепотом сказать.
Ну, вы понимаете, о чем он правда писал? Вот в этой истории про шепот и про то, что разрешите нам хотя бы говорить о том, что нам трудно жить.
Да, и это даже он, наверное, не говорил, а, скажем так, молил, потому что, по сути, это действительно плач о том, что их заставляют молчать, и, а если что-то не так, ты будешь говорить уже с деревьями, когда будешь их валить.
Ты имеешь право жаловаться?
Хотя бы в кругу своем каком-то, почему бы и нет.
Ну да, можно жаловаться, да.
Ну аккуратненько.
Выбирая слова, да? Мне плохо,
если но... Если рядом сидит.
Мне плохо.
Ухо востро.
Но... Было бы хуже, если бы я был.
Слушай,
не
ну
в
любом случае. В любом случае, мне кажется, вот лично мне так кажется, что культ кухонных бесед именно в России, он пошел как раз вот от того, что мы в общем и целом всегда все, всю свою жизнь на кухне обсуждаем. Начиная от родителей, заканчивая тем, что бывает хуже. Понимаешь?
Держитесь, как сказать, так сказать.
А что делать, Сергей? Что делать? Шепотом, но держимся.
Вот вы бы порекомендовали прочитать вообще пьесу «Самоубийца»?
Хотя бы ради того, чтобы посмеяться. Это произведение гениальное.
Надо прочитать ее?
Да, ну... Если ты хочешь, ты его прочтешь. Если ты не хочешь, то заставить я не имею права.
Нет, конечно, не про заставить. Это как раз тоже, знаешь, это что-то с похожее на цензуру, да, только с другой стороны. Читай.
Друзьям бы ты посоветовал прочитать? Ну, типа, ой, блин.
Я уже посоветовал.
Да? Клево, слушай, а ты?
Да.
Ну, нет, тебе понравилось?
Ну, я бы прям так не сказал бы, что прям мне очень понравилось, но...
А басни?
Басни... Смешные такие. Ну, мне понравились басни.
Басни бы порекомендовал?
Ну, просто посмеяться,
Это как анекдоты такие.
Да, анекдоты.
Я бы тоже порекомендовала. Мне очень понравилось. Я ее, тем более, еще прочла за час. Очень быстро читаются пьесы. Я помню, когда в школе... Да, вот эта прекрасная шутка, которая, мне кажется, часто ходила, что ты открываешь произведение и видишь, что, блин, ни одной реплики. И ты такой...
А тут все разбито по репликам.
Ну да.
Я в общем и целом пьесы не очень люблю читать, просто потому что столько героев.
Да, ты не запоминаешь.
Блин, но я просто и читала там Мольера длиннючего какого-нибудь уродского в университете. А здесь, как бы понимаешь, на два часа чтения.
Да. Мне кажется, что мы, по крайней мере, этим выпуском, может быть, кого-то заинтересовали прекрасные пьесы «Самоубийцы», потому что вот мне прямо очень понравилось. Я честно признаюсь, что я не читала до подготовки к выпуску. Я слышала о Бердмане только в рамках как раз сценариста. И это произведение для меня перевернуло его как писателя как раз. Мне очень жалко, что он не написал больше ничего. Я знаю, что он пытался написать очень долго третью пьесу про гипнотизера или что-то такое, но пришел к тому, что он просто не может. У него не получается, потому что он понимает, что эта пьеса не увидит, ни зрители ее не увидят, никто ее не прочтет в этой стране, и это его, наверное, и останавливало в том, что он не смог ее окончить.
Читайте, смейтесь, улыбайтесь. Все, что могу сказать.
Все, ребят, пока.
Всем пока.
До свидания.
До свидания.
Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.